Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Как антибиотики изменили мир? Рассказывает молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.
Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет об антибиотиках, тех самых лекарствах, которые мы за свою жизнь часто принимаем, иногда по делу, иногда не по делу, об этом тоже сегодня поговорим. Но вначале давайте, наверное, подумаем о том, что это такое, зачем эти препараты, которые многие демонизируют и как-то говорят об их вреде, зачем они все-таки нужны, и какие с ними связаны бенефиты, плюсы и, может быть, минусы для человеческого общества. Вообще, надо понимать, что антибиотики придумали не люди. То есть вот это первое, что надо понимать. Что это не какие-то искусственные молекулы, которые придуманы людьми, которых до людей на планете Земля не было. Как, например, пластмасса. Пластмасса до людей не существовала. А вот антибиотики были, и они были не просто до людей, они были до обезьян и до, может быть, вообще появления всяческой многоклеточной крупной жизни на Земле. Потому что антибиотики – это первое биологическое оружие, создано примитивными микроорганизмами для борьбы за место под солнцем. Антибиотики придумали бактерии и, может быть, даже и более примитивные микроорганизмы, чтобы убивать другие бактерии, живущие вокруг, и получать необходимые им ресурсы для выживания. В этом смысле разработка, создание новых антибиотиков и, в ответ, образование устойчивости к этим антибиотикам – это такая гонка вооружений, которая идет бесконечно от начала времен и до сегодняшних дней. Сегодня в почве, в воде идут все те же антибиотиковые войны, которые шли всегда. И человек открыл антибиотики, в общем, именно так, изучая микроорганизмы, изучая грибы, бактерии, мы обнаружили, что некоторые плесневые грибы, например, пенициллин, не дают вокруг себя расти никаким бактериям. И вот так вот, собственно, и был открыт один из первых антибиотиков – пенициллин, который спас множество, сотни, может быть, сотни тысяч жизней, может быть, и миллионы жизней, потому что он, эффективно убивая бактериальные инфекции, снимает заражение крови, предотвращает заражение крови и позволяет залечивать такие тяжелые и грязные раны, которые ранее залечивать было очень-очень-очень сложно. Поэтому в этом смысле открытие тех самых природных антибиотиков человеком является, в общем, переломным моментом в нашей истории, потому что оно полностью меняет отношение к медицине и дает огромные возможности по восстановлению после травм. Ведь бактерии, вирусы, какие-то инфекционные агенты летают вокруг нас постоянно. Они есть в воздухе, они есть в воде, они есть в почве, они есть даже на нас самих, они есть. И как только у нас нарушается кожный покров, нарушается его целостность, они тут же проникают в эту рану и начинают вызывать там нежелательные реакции. До открытия антибиотиков справиться с этим было очень-очень сложно, поэтому множество людей погибало от примитивных на сегодняшний день совершенно травм, порезов, которые просто вызывали начало воспаления, а потом и заражение крови. То есть в традиционных медицинах разных народов всегда были известны такие природные антибиотики, они так не назывались, это были препараты на основе трав, которые помогали справиться, но эффективность их была намного ниже, чем у современных очищенных препаратов, которые используются повсеместно в наши дни. Поэтому, конечно, антибиотики для человека однозначно хороши. То есть это вещь совершенно уникальная. Это вещества, которые поражают бактериальные клетки, а клетки нашего организма они вообще не трогают. То есть там прямо такой хитрый биохимический механизм, который действует на особые структуры внутри клеток бактерий, которые просто в наших клетках устроены по-другому. Это элементы молекулярных машин по синтезу белка или это элементы по осуществлению клеточного дыхания. Вот у нас и у бактерий эти такие фундаментальные клеточные процессы устроены немножко по-разному. И поэтому есть такие вещества, которые бактериальный процесс блокируют, останавливают дыхание или останавливают синтез белка, то есть они не могут расти, развиваться. Или, например, делают дырки в их клеточной мембране и клеточной стенке, таким образом нарушают целостность клетки. А нашу клетку они вообще не трогают, потому что для них в наших клетках нет мишеней. И это большая удача, что мы такие вещества нашли.
Как антибиотики изменили мир?
Область знаний.
Конечно, у антибиотиков есть негативные эффекты на наш организм, какие-то побочные эффекты от их употребления, поэтому их не стоит употреблять бездумно. Но они значительно более слабые, чем то, что испытывают бактерии при контакте с этими веществами. можете поинтересоваться, поискать в интернете видео, как какой-нибудь пенициллин или ампицилин, тоже известный антибиотик пенициллинового ряда, действует на бактериальные клетки. И есть съемки с микроскопов того, как есть чашечка, в ней плавают бактерии, и потом туда вводят антибиотик, и клетки лопаются, как мыльные пузыри или воздушные шарики. Они буквально разлетаются на кусочки от контакта с антибиотиком. Это их замечательное свойство, которое, в общем, защищает нас от множества инфекций. Но, как всегда, мы говорим, у всего полезного и такого значимого есть обратная сторона. Бактерии же не сидят на месте. И до того, как человек вступил в эту игру с антибиотиками, они уже давным-давно учились и знали, как вырабатывать к ним устойчивость. Когда мы действуем на какой-то микроорганизм антибиотиком, большая часть клеток погибает от этого препарата. То есть на них действует, лопает их или мешает им дышать, и они погибают. Но есть какие-то отдельные, которые худо-бедно, но могут пережить первую атаку лекарства. И если мы не долечиваемся до конца, доза антибиотика оказывается недостаточной, или вот эти клетки по каким-то причинам, может быть генетически, оказываются более устойчивы, чем мы ожидали, то они выживают, размножаются и дают начало новой колонии бактерий, где уже все являются их потомками, а значит и несут в себе вот эти элементы устойчивости к антибиотику. Если такие воздействия частичные происходят раз за разом, поколение за поколением, то в итоге через несколько поколений мы получаем абсолютно устойчивую бактерию, которая уже антибиотиком не поражается. То есть для того, чтобы ее уничтожить, либо нужно какие-то кратно высокие дозы лекарства принимать, а тут уже могут наступать риски побочных эффектов и для человека. То, что в низкой дозе не дает побочных эффектов, может начать давать их в высокой дозе. Например, влиять на печень или на почки, то есть давать какие-то неожиданные эффекты. Либо бактерии могут приобретать вообще полную устойчивость и совершенно вообще уже никак не реагировать на этот препарат. В ряде случаев некоторые бактерии умудряются даже начинать использовать антибиотики в качестве просто пищи. В качестве пищевого субстрата они, это же органические вещества, значит, можно их разрезать на отдельные молекулы и строить из них свои. Это нечастый случай, но это бывает. В основном, самое хитрое, что делают бактерии, это либо они мутируют так, чтобы то место внутри их клетки, к которому прикрепляется антибиотик, чуть-чуть поменяло свою форму, и антибиотик больше как ключик к замку не подходит. То есть он плавает вокруг, а подействовать не может. Либо есть такие, которые действуют по принципу вычерпывания воды из тонущей лодки. Вот знаете, если вы плывете, в лодке небольшая дырка, то в принципе вы можете доплыть до берега, если черпачком будете воду из лодки вычерпывать. Лодка будет как бы все время тонуть, но вы ее будете держать на плаву. Вот очень многие бактерии спасаются от антибиотиков так. Они начинают активно выбрасывать антибиотик за пределы своей клетки и делают это так быстро и эффективно, что он не успевает на них значительно подействовать, и они спокойно себе выживают, постоянно его из клетки вычерпывая. В общем, совершенно разные могут быть механизмы, и никогда заранее нельзя предсказать, какой из них реализуется. Тем не менее, мы видим, что в наших городах, в нашем обществе, в которых бактерии часто взаимодействуют с антибиотиками, например, в больницах, там, где эти лекарства даются, там, где много больных, там, где часто лечат, там бактерии постепенно образуются такие, которые не встречаются больше нигде. Это госпитальные, мультирезистентные, устойчивые бактерии, или, как их называют, даже супербактерии. Бактерии, которые устойчивы к целым разным большим классам препаратов. Хорошая новость в том, что эти бактерии не выходят обычно за пределы госпиталей, потому что ведь эволюция идет слепо, и вместе с устойчивостью к антибиотикам они еще приобретают множество всяких других черт, которые делают их менее жизнеспособными, и в норме, в хороших условиях, в обычных, они проигрывают конкуренцию своим диким собратьям, которые устойчивостью не обладают. Но когда речь заходит о функционировании в тяжелых условиях, о функционировании в среде с антибиотиком, все дикие варианты погибают, а они нет. Поэтому от таких инфекций страдают люди с пониженным иммунитетом, которые лежат, собственно, в этих госпиталях, в которых они попадают. Поэтому, если вы ходите мимо, вокруг, бояться этого не стоит. Для человека с нормальным иммунитетом устойчивые бактерии, в общем, не всегда страшны. Там есть отдельные тонкие случаи, но в среднем они не так страшны.
Как антибиотики изменили мир?
Область знаний.
Что делать вот с такими устойчивыми штаммами микроорганизмов, на самом деле не совсем понятно. Потому что мы же понимаем, что каждый год люди постоянно болеют. Это значит, что постоянно принимаются сегодня какие-то лекарства. Не все принимают лекарства так, как им прописал врач. Кто-то на третий день полегчало, бросил. Это вообще обычное дело у нас. Зачем мне эту гадость принимать, когда я уже здоров? Вот это самое плохое, что можно сделать. Потому что вы рискуете, и чаще всего так происходит, вы не добиваете до конца эти бактерии. И, может быть, вам повезет, ваш иммунитет их додавит, потому что вы их очень сильно ослабили. А может быть, нет, вы же ослаблены болезнью. И тогда, если инфекция вернется, она может вернуться с задержкой, она будет обладать устойчивостью. И вам препарат уже не поможет, и потребуется более сильный препарат, который будет обладать большими, вероятно, побочными эффектами, чем тот, который вы принимали изначально. Хуже того, эти бактерии, до того, как вы их вылечите, еще везде распространятся. Сядут на вашу семью, на ваше жилище, друзья к вам придут и унесут их с собой. Так что вы получаетесь таким рассадником устойчивых микроорганизмов, который затем, может быть, будет ничего страшного. И чаще всего так и бывает. Ничего страшного, эти микроорганизмы никуда особенно далеко не уходят, ваш иммунитет их побеждает, и все хорошо. Но в отдельных случаях это приводит к серьезным рискам и к смертельным заболеваниям. Поэтому курс антибиотиков необходимо добивать до конца, и он потому такой длинный и тягомотный, чтобы исключить риски вот этих редких, очень сильных вторичных инфекций. Ну так вот, люди постоянно проходят через этот цикл заболевания, выздоровления, заболевания, выздоровления. То есть бактерии постоянно взаимодействуют с антибиотиками. И все больше антибиотиков попадает в окружающую среду вместе с продуктами нашего метаболизма. Мы смываем их в унитаз, они попадают, выбрасываются в мусорки, с дождями из мусорок вымываются, попадают в почву. То есть в целом бактерии нашего мира знакомятся с теми препаратами, которые мы употребляем. И все больше и больше растет частота инфекций, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями. Чаще всего, опять же, эти инфекции поражают уязвимые группы населения, люди с ВИЧ-инфекцией, люди в возрасте с нарушением иммунитета, люди со специальными там, онкологическими состояниями, но это касается и людей более здоровых и коснется обязательно, потому что этот процент неизбежно расти будет по просто природе своего существования. Что же с этим делать? Изобретать новые антибиотики очень сложно, потому что мы открыли уже, там, есть 10 или 12 классов основных антибиотиков, которые широко используются, которые действуют по определенным исследованным механизмам, и они сейчас, сегодня, несмотря на все эти риски, которые я сказал, они хорошо работают. И изобретать еще один – это очень дорого, очень сложно, это глубочайшая, тяжелейшая поисковая работа, а выхлопа, грубо говоря, коммерческого для какой-то компании, которая будет это делать, его нет. Потому что есть сегодня уже и другие работающие препараты. Почему их лучше? Тем, что он новый? Ну, из-за того, что коммерчески это не так выгодно, очень медленно идет открытие новых антибиотиков и новых препаратов. Плюс понятно, что все низковисящие плоды, все понятные механизмы, по которым работают антибиотики, уже найдены. То есть открыть новые сложнее. Поэтому они появляются медленно, и это вызывает опасения по некоторым прогнозам. ВОЗ к 2050 году большинство распространенных бактериальных инфекций, которые сегодня лечат антибиотиками, они все станут устойчивыми. Ученые, конечно, не стоят на месте. Существуют совершенно инновационные, разные, новые подходы к тому, как можно лечить антибиотикоустойчивые бактерии и бактериальные инфекции в целом. Первое, на что мы можем обратить внимание, это другие микроскопические организмы, это вирусы. Потому что мы знаем, что вирусы вызывают у нас болезни, там простудные заболевания, или я упоминал сегодня уже ВИЧ, тяжелый вирус иммунодефицита человека, есть разные другие вирусы, гепатита, гриппа, в общем, чего только нет. Но вирусы вообще-то поражают все живые существа. Есть даже вирусы вирусов, есть вирусы, которые живут внутри крупных вирусов, но есть вирусы и бактерии. Они называются бактериофаги, это вирусы, которые поражают бактериальные клетки. И ученые давно подумали, можно ли взять какой-то вирус, его чуть-чуть подработать, подмодифицировать, чтобы он убивал именно те бактерии, которые нам надо. И он тогда превратится, в общем, в лекарство. Эти вирусы, бактериофаги, не умеют заражать наши клетки, то есть это как антибиотики, по тому же принципу. Нас они заражать не могут, они просто не умеют. А бактериальные клетки, причем нужные нам, они будут убивать. Прекрасно? Прекрасно. И действительно, такие разработки фаговых препаратов идут. Это тоже не придумано человеком в норме. В любой популяции бактерий всегда есть популяция фагов, которая их подъедает потихонечку. Это нормально. Так же, как волки подъедают зайцев в лесу, так же и бактериофаги потихонечку подъедают бактерии в бактериальных сообществах. Это, в общем, известная история.
Как антибиотики изменили мир?
Область знаний.
Проблема с этими фагами, почему до сих пор нету в каждой аптеке большого разнообразия таких фаговых препаратов на все случаи жизни, в том, что они слишком специфичны. Вот этот бактериофаг, который поедает бактерию, он не хочет любую бактерию убивать. Он убивает бактерию очень определенного типа. И малейшие изменения в ней, отклонения от того типа, который ему нужен, они делают его полностью бесполезным. И получается, что мы создаем лекарство на основе фага, и в одной группе, вот, например, в Москве, оно помогает, А в Новосибирске нет, потому что у них та же инфекция чуть-чуть другой бактерией вызывается, и этот фаг уже на нее не распространяется. И это затрудняет разработку фаговых препаратов. Ученые это обходят в том смысле, что они делают фаговые коктейли. Они делают 10-5 разное количество видов фагов, которые обладают широкой более специфичностью, и таким образом они помогают большему количеству людей. Но все-таки они не так универсальны получаются, как настоящие антибиотики. Недавно произошло очень интересное и масштабное открытие, которое, может быть, вообще эту проблему снимет. И оно тоже связано непосредственно с антибиотиками. Ученые, помимо того, что открывают новые препараты, они еще и занимаются такими фундаментальными исследованиями по тому, а как бактерии вообще производят антибиотики, из чего, какие в это вовлечены процессы, какие ферменты, какие есть предшествующие вещества. То есть вообще какая полная цепочка, полный цикл. Это полезно для многих вещей, например, понимание хорошо цикла синтеза антибиотика может подсказать нам, как его производить, мы поймем, как его просто биологически синтезировать, ну и просто это дает нам представление о том, как работают бактериальные клетки, о том, как устроен их метаболизм. Такие исследования часто не имеют прямой прикладной ценности, а являются фундаментальными исследованиями. И вот в одном из них, буквально недавно оно опубликовано в журнале Nature, оказалось, что когда ученые взяли и исследовали на противомикробную активность не только сам антибиотик, то есть конечный продукт вот этой цепочки превращения длинного в пути биосинтеза, а еще все промежуточные вещества. Они посмотрели, а как вот его предшественник в биохимическом пути работает, а его предшественник, вот эту цепочку пытались раскрутить. То есть те вещества, которые в норме, никакой антибиотик активности не проявляют, потому что они остаются внутри клетки. Они промежуточные продукты, полуфабрикаты на этой пути биосинтеза. И в эволюции они в этом смысле не участвуют. Но ученым было интересно, а как они по активности? И они взяли одну бактерию почвенную, которая производит известный антибиотик, давно, там, с 1965 года, там, открытая, все старая история, казалось бы, что здесь может быть нового. Но оказалось, что предшественник этого антибиотика внутри бактериальной клетки обладает активностью больше в 256 раз. То есть он 256 раз более активен для победы над золотистым стафилококком, устойчивым к множеству других антибиотиков. И этого никто не знал, это совершеннейшая сенсация, что вот так можно делать. Теперь ведь дело не только в этом препарате. Теперь можно и другие бактерии исследовать и посмотреть, а что у них такого внутри лежит, что было раньше промежуточным продуктом, про который никто не слыхал, а теперь является самым эффективным лекарством. Более того, они провели исследование на выработку устойчивости. Они сравнили этот новый антибиотик, такой полуфабрикат, с широко известным и таким золотым стандартом антибиотиков. Это ванкомицин, это лекарство последней волны. Потому что люди некоторые антибиотики отложили как бы в дальний ящик на всякий случай. Когда ко всему выработают устойчивость, мы будем давать вот эти. Мы их раньше не использовали, и поэтому к ним устойчивости нет. Джокер такой в рукаве. Вот они взяли этот ванкомицин, антибиотик, который дают, когда уже ничего не помогает. Взяли вот этот новый полуфабрикат и поставили эксперимент на месяц, на 28 дней, где они потихонечку взяли бактериальную колонию и повышали дозировку. Сначала дали маленькую, потом побольше, потом побольше, потом побольше, и смотрели, как будут адаптироваться бактерии. Вот к ванкомицину бактерии за 28 дней выработали устойчивость в 8 раз. То есть нужно было в 8 раз поднять дозировку, чтобы остановить рост бактерий. То есть устойчивость вырабатывается очень быстро, за неделю. Видите, да? А к этому новому дозировка эффективно не изменилась. Они не смогли выработать устойчивость. То есть, по-видимому, он действует на какой-то механизм. Его изменчивость затруднена. Бактерии не могут так просто туда ввести мутацию, что-то поменять. И поэтому к изменчивости он тоже устойчив. Это дает нам надежду, что проблема устойчивости к антибиотикам, может быть, будет решена проще, чем нам казалось. Нам не придется придумывать какие-то сложные биотехнологии, наночастицы, и мы, как всегда, по старинке, просто в живой природе найдем хорошее, эффективное решение, которое затем будет нами подработано, потому что вот этот препарат, который был открыт, он очень активен, это правда. Но надо, конечно, дорабатывать его химически с тем, чтобы он лучше хранился, с тем, чтобы он правильно усваивался в организме, чтобы он не давал каких-то побочных эффектов, все это будет сделано. Но это уже, как говорится, дело техники, да? Это мы хорошо умеем, для этого есть компьютерные модели, которые подсказывают, как модифицировать такие молекулы. А активность уже останется с нами.
Рассказывал молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.